Мы продолжим изучение послания Иоанна, первое послание Иоанна, 4 глава. Последний стих предыдущей главы был такой. Я его прочитаю для того, чтобы мы поняли, о чем будет идти речь в 4 главе. Это 24 стих из 3 главы мы читаем. «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем». То есть тот, кто сохраняет, повинуется, в ком они пребывают, в ком они живут, автоматически, как бы это называется, пребывает в ком? Во Христе. Если Его Слово в нас и с нами, да, то и мы, получается, с Ним. И дальше написано, и Он в том человеке. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Обратите внимание, почему сказано, из чего можно узнать, что Он в нас. Вопрос важный или не важный для христианина? Я думаю, что это первостепенной важности вопрос. Если я знаю, что Христос во мне, и это точно, то я тогда могу знать, что я могу и спастись, правда? Если я не знаю, и Он вдруг не во мне, то это может для меня кончиться гибелью, правда? Поэтому заметьте, каждый из нас может узнать, есть в нем Христос или нет. И здесь делается ударение, заметьте, почему мы можем узнать. По духу, с маленькой буквы, то есть по какому духу? По нашему человеческому, вот какой дух внутри человека. И 4 глава как раз именно раскрывает вот эту тему. Насколько она важна или нет, мы сейчас сами увидим. Очень многие вопросы в жизни, в нашей практической, в религиозной, кончаются плохо из-за одного нашего недостатка. Вы помните, значит, первое послание Коринфянам, 12 глава, там описываются какие дары. Ну, Дух Святой дает. И одним из даров есть такой дар. Дар развлечения духов. С маленькой буквы. И насколько он важный или нет, можно судить хотя бы из некоторых житейских примеров. Вот есть такой стих библейский. «Каковы мысли человека, таков и он». Скажите, вот самое важное, когда нам нужно с человеком строить какие-то отношения, важно, что он говорит или что при этом думает? Важно то, что он дал, или какие были мотивы, которые двигали им. Вот человек вступает в брак и говорит, я тебя люблю. Слова, в общем-то, хорошие. Это слова. Действия на руки берет, обнимает, в ресторан водит. Это слова. А ведь самое главное это что? А если у него просто расчет, что у невесты папаша состоятельный, и он карьеру поможет сделать. Ведь это же, этот же брак будет несчастный, правда? Дар различия духов – это способность, которую Бог должен дать человеку, чтобы он увидел, что в человеке. То есть, чтобы он не был обманут, потому что мы в жизни встречаемся очень часто с подделками, которые внешне очень похожи. И смотрите, сказано, как мы можем узнать, в нас ли Христос или нет? По духу, который Он дал нам. Помните слова Иисуса Христа. «Не знаете, какого вы духа». Ну, пример приведу. Ученики спорят, кто будет больший в Царстве Божьем. Ну, борьба идет конкретно за престолы. Он говорит, «Не знаете, какого вы духа». Ну, как не знаем? Сядем на престолах, дело Божье будем совершать. Ну, нужны ж, будем говорить, люди, которые будут руководить делом Божьим. Они думают, что сев на престол, желание рядом сидеть со Христом, это и есть тот дух, который Богу очень приятен. А он говорит, я не про этот дух, что вы хотите на престол сесть, а что вами движет эгоизм, борьба, кто лучше, кто больше. Я хочу кому-то из вас оказать помощь, но у меня подспудно есть такая мысль, я вам помогу, а вы мне потом в чем-то поможете. И Христос говорит, Саша, ты не знаешь, какого ты духа? Ну как? Ты же сказал в Писании, что надо брату помогать. Я и помогаю. Он говорит, я не против того, что ты помогаешь, но что тобою движет? Бескорыстная любовь или ты ему делаешь с расчетом, что он тебе будет должен? Если я скажу, нет, я делаю это бескорыстно, и Бог мне может показать, какой мой дух? Если я делаю бескорыстно, и этот человек, от которого я ожидал что-то получить, если он мне не даст того, что я ожидал, я ему в следующий раз бескорыстно сделаю или нет? И из этого я узнаю, что дух мой был какой? Ну, как говорят, мах на мах, я тебе, ты мне. Но это уже расчет, правда? Если мама воспитывает ребенка, одевает, кормит, обувает с расчетом, что он должен ее кормить после этого, вы согласитесь, что это уже как бы договор какой-то? Так вот, Христос говорил ученикам такие слова. «Не знаете, какого вы духа?» Я хочу спросить. Скажите, чей дух легче узнать, свой собственный или ваш, соседний? Почему свой дух легче узнать? Скажите, вы внутри слышите, вот так если сесть спокойно, слышно, какие все-таки мысли приходят, из-за чего я хочу кому-то что-то сделать или сказать? А вот если вы сидите напротив, смотрите на меня и о чем-то думаете, откуда я знаю, о чем вы думаете? Поэтому свой дух легче узнать, потому что я внутри могу слышать голоса, которые мною руководят, правда? А заметьте, дар различия духов – это способность понимать даже, что думает другой человек. Ведь часто бывает, говорит одно, а думает другое. И вот, а делает еще третье, подсказывает. И заметьте, если мы различим, будем точно знать, какой дух внутри человека, вы согласитесь, что мы можем избежать многих неприятностей? И сейчас мы возвращаемся к первому посланию Иоанна, 4 глава. Заметьте, какая здесь мысль, с чего начинается. Возлюбленные, не всякому духу с маленькой буквы написано, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Смотрите, почему написано, испытывайте слова, смотрите, в какой позе молятся. Почему так не написано? А вот написано «испытывайте духов». То есть, мы читали по предыдущей главе, заметьте, исполнение закона, вхождение Христа внутрь сердца определяется внешними только моими поступками или изменением моего сознания и моих чувств. Если разум и сердце не изменились, а руками я делаю как закон, ну, потому что надо, да, то значит внутри не произошло воцарение Христа. А значит, я с ним и не един. Значит, я просто как бы, ну, извините, христианский артист. А я так скажу, на артиста, да, лицемер, на артиста попасть интересно, особенно если это муж, муж стал артистом. Нет. Если он играет в любовь, но не имеет ее. И вот сказано, заметьте, испытывайте не слова, заметьте, на что мы вообще, извините, падки, на что мы клюем. Вот наговорим много слов, Иисуса Христа... Да, вспомнил, и молитву «Отче наш» вспомнил. Я иногда вот смотрю, как люди идут к колдунам, и кто-то говорит, слушай, ну это же шаманство какое-то. А этот человек говорит, ну у него рядом со свечечкой Евангелие лежит, а напротив Дева Мария. И заметьте, глаза увидели Деву Марию, рядом Евангелие, это уже было достаточно для чего? Ну, смотрите, внешние признаки нормальные, правда? Но рядом же, говорю, лежит книжка по шаманству, и биоэнергетика, и колдовство, и белая и черная магия. Ну и Евангелие же рядом лежит. Ну тогда иди, если рядом лежит, тоже рядом будешь лежать. И вот сказано, испытывайте духов. Заметьте, делается ударение на то, чего нельзя подделать. Вы согласитесь, что все-таки можно себя взять в руки и на какое-то время и руку протянуть, дать, и сказать, я так рад тебя видеть. И мы вас любим, хотя внутри не перевариваем. Бывает же такое, что мы говорим, притворяясь, исходя из каких-то обстоятельств. И Бог как бы говорит через Иоанна, внешне может какое-то время человек что? Притворяться. Поэтому не пытайтесь определить по внешности. Даже если это молитвенник большой. Я почему вам такие примеры привожу? Скажите, внешность фарисея вообще богобоязненная была? Вретище, молитвы, пеплом измазанный, как вроде с печи вылез. Теперь молится не где-нибудь, а на перекрестке, чтобы на площади было видно со всех концов города. Деньги сыпет так, чтобы все знали, что слышишь, сколько звон звенит, это столько сыпет монет. Далее праздники, церемонии, все на виду. Вы согласитесь, что можно все-таки клюнуть? А заметьте, Христос говорит, а внутри исполнены чего? Мерзости, лицемерия, костей, смерти. Так? А наружность вот такая. И тот, кто клюнул на это, в конце концов оказался того же духа, что были и фарисеи, и кричали «распни». Это же эти молитвенники кричали «распни». И Христос как бы говорит, самое важное узнать то, что внутри человека. Обратите внимание на горную проповедь. Наружность. древним сказано «не прелюбодействуй». Но я и не прелюбодействую, то есть буквально в связь не вступаю. А дух, может быть, дух другой. А с вожделением, кто его знает, чтобы там мысленно можно там что натворить? А внутри похоть остается? Вот он дух. Древним сказано «не убивай». Я не делаю убийство, да? А ненависть, а гнев, а раздражение, а вздохи. Вот так, да, как мы... Скажите, это не родная, двоюродная, троюродная сестричка? Убийство. Так заметьте, это дело, а дух это что? Помните стих такой? От избытка сердца, от настроения сердца, от той атмосферы, что в сердце, и на языке заговорят уста, и рука, и взгляд, и мимика, и вздох, правда? Так вы теперь согласны с тем, что все-таки самый лучший определитель – это все-таки внутреннее состояние человека, правда? Но оно у нас, извините, как я так скажу, в телесной оболочке. Вот если было так, что открыло сердце, как, знаете, прописью написано, читаешь, что там хитрец, подлез, а это все скрыто. И внешность такая, я тебя так люблю, ты мне так нравишься, давно желал с тобой встретиться и познакомиться. И мы начинаем таять. Бог как раз вот хочет нас научить. Самое важное кроется внутри. Теперь скажите, наружное можно подделать, а внутреннее настроение? Заметьте, если кого-то не любишь, можно сделать вид такой, чтобы лицо сияло, ну так нормально, открыто, не напряженным, чтобы было, чтобы взгляд такой был чистый, в глаза смотрит. Все равно плутоватый взгляд, все равно такая «я тебя люблю», а такие действия, знаете, как вот что-то похоже на зомби. Ну нету такой ни плавности, ни мягкости, да? Все, что вынуждено, оно неестественно. И вот потому и сказано. Много лжепророков появилось в мире. Лжепророки. Мы обычно привыкли, что лжепророки где находятся? Это буддисты, йоги, харизматы, кто сало ест, да? Ну и мусульмане. Апостол Петр пишет, были лжепророки в народе, как и у вас будут. У кого у вас? У нас. У вас. Будут лжеучители. Теперь, как отличить? Смотрите, мы читали первое послание Иоанна, первые главы. Вы помните, там Иоанн как бы учит, с кем нужно иметь общение, а с кем не нужно. Что церковь состоит из людей, фактически принадлежащих миру, но находящихся в членстве церкви. И тех людей, которые победили лукавого. Помните, да? Я хочу сказать, это в одной церкви. Все приняли одно крещение. Все верят в Иисуса Христа как Спасителя, да? Все участвуют в вечере. О чем Иуда пишет, является соблазном на вечерях любви. То есть в обрядах полностью, с доктринами полностью, согласны только с чем не согласны. Злая внутренность осталась. Доктрины общие, а внутренность нет. Вот иногда, я хочу такой пример привести, только не поймите меня превратно. Иногда говорят, вот жениться надо только из своей церкви. Если субботу соблюдаешь ты, и ты, значит в мир будет в семье. Скажите, у многих из одной церкви в мир. Или баптисты говорят, только на баптистке женись, или, да? А бывает, что нет любви? Если вегетарианец, и ты вегетарианец, то будет мир в семье. Это еще вовсе не говорит, правда? Я часто говорю, Гитлер тоже был вегетарианцем. Не хотели бы вы выйти замуж за Гитлера? Ну так, если по пище, заметьте, евреи в израильской церкви все доктрины одинаковые имели, огрызли друг друга, разводились мужья с женами из одной церкви, из одной синагоги. Почему? Дух не менялся. А его подделать нельзя. И если я не знаю, как изменить дух, ну, неделю я попритворяюсь, буду говорить, что я вас люблю. Ну, максимум вторую. Но если уже сильно крепкий я, месяц придуриваться буду. Но в конечном итоге, глядя, что вы не такие, какими я хотел вас видеть, у меня накопится столько, что я за тот месяц молчания вам один день такой ушат грязи вылью на голову. А дальше я уже не буду удерживаться. И вы тогда узнаете по-настоящему меня. Слышали такую мирскую пословицу, чтобы человек узнать, сколько нужно соли съесть? А чего? Вот, потому что сначала мы видим поступок, потом второй, потом третий, потом такая ситуация, потом такая. А потом уже начинаем видеть на основании многих проявлений и вздохов, и взглядов, и поведений вырисовывается, что даже внутри, да? И мы уже говорим, подлец, продаст, в разведку с таким не пойдешь, да? Или говорим, да, бывает залет, бывает, но умеет признаться и честный. Все равно есть надежда, ну как бы, что можно что-то исправиться. Это вы уже через время узнаете. И вот сказано, испытывайте духов. То есть, не то, что они говорят,
не то, что они держат в руке, не то, что там какие доктрины они исповедуют, какие пророчества. Это все на своем месте. Но самое главное что? Скажите, для счастья в семье или чтобы приобрести друга, что самое важное? Во что он верит или каков он, хороший или подлый? Правда? Вам нужен человек. Человек с большой буквы, как сказал Пилат о Христе. Все человек. Ну, правда, назвал он его как-то человек. Да все и так знали, что он человек. И все же человеки. Нет, он как бы сказал. А вот это человек, а вот эта толпа стоит, это из другой породы. А вот это человек. Почему? Потому что он не отвечает, ну, по законам тайги. Вы мне злые. Он благородно переносит, как человек, которого Бог, ну, хочет видеть. И я хочу вам прочитать сейчас такое место по поводу этого. Значит, 4 глава Евангелия от Иоанна с 20 стиха. Это разговор женщины-самарянки у колодца с Иисусом Христом. И я хочу обратить ваше внимание здесь на одну деталь. Что женщина говорит Иисусу? «Отцы наши поклонялись на этой горе». То есть, вот где они там находятся, на этой горе. «А вы, то есть иудеи, говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». То есть, заметьте, что как бы существует два понятия, на какой горе поклоняться. Я для примера сразу вспомню. Есть и сегодня такое. Одни говорят, что надо поклоняться в этой церкви, другие говорят, что в той, третьи говорят, что в той, пятые в той. Получается, на каком месте в каждой церкви говорят, Бог слышит человека? На нашем месте, да? На нашей горе. Смотрите, что Христос говорит. Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь». Слушайте, почему так говорить, не знаете, чему кланяетесь? Самаряне говорили, что на этой горе кланяться надо. И они кланялись не Богу, который должен был чему-то научиться, не Богу уподоблялись, они кланялись фактически горе. И когда идет речь, надо поклоняться Богу в этой церкви, а он не умнеет в этой церкви, то он знаете, кому поклоняется? Этой церкви. Ведь у нас же цель не в церковь прийти, а через церковь куда? К Богу. Мы можем поклоняться кружке, но нам кружка, в общем-то, не нужна. Тело имеет нужду в чем? В водичке. Правильно? Я не против кружки, я не против горы, я не против церкви. Но против того, когда кружка без воды, гора без Бога и церковь без духа. Вы поняли о чем? Я не против, чтобы женщина выходила замуж, но я против. Ну, правда, это выбор человека. Ну и сама женщина будет против, когда внутри нет человека. Только манекен какой-то мужской. Ведь у нас же потребность в единстве, в родстве душ, правда? Хоть в брак вступаем, хоть дружим с кем-то, да? И в церковь мы приходим. Извините, у нас просто попеть желание или все-таки найти людей родных по духу, чтобы мы чувствовали, что мы друг без друга не можем, чтобы в нужде чувствовали как бы плечо друга. Ведь в этом же фактически потребность. И я не думаю, что мы хотим все на небо попасть, потому что это все-таки интересно пройтись по золотому асфальту. Ну, это я хочу сказать просто на детском уровне. Если там будет и небо золотое, и асфальт золотой, и мы злые, ну, не будет радости, правда? И вот Христос говорит, не знаете, чему кланяетесь. То есть, он как бы говорит, у вас получается поклонение кому? Горе. И дальше смотрите. А мы знаем, чему кланяемся. То есть, заметьте, что иудеи как бы имеют истину какую? Не просто в храм ходить, но там в храме есть Бог, которого нужно научиться слушать. Не просто молитвы совершить, а в молитве нужно с Богом иметь как бы живое общение. А теперь смотрите, что он говорит. Но настанет время, ибо спасение от иудеев. На тот момент он говорит, спасение от кого? Который с Богом живым имеет общение. Но он говорит, настанет время, и уже настало, что и в иудеи, уже евреи поклоняются не Богу, а кому? Храму, доктринам, священникам. О связи с Богом, живой жизни, изменение характера не происходит. Помните, я говорю, обходите горы и сушу, чтобы найти одного, и делаете его. Получается, что в мире он был лучше, а сделали его вдвое худшим. Потому что, получается, уже в храме, в храм ходите, но не освящаетесь, а учитесь осуждать друг друга. И такие слова. Настанет время, и настало уже, когда истинные, слушайте, значит, на горе поклоняются какие поклонники? Не истинные, а истинные
поклонники будут поклоняться Отцу в духе с маленькой буквы. То есть где происходит поклон? Коленями на пол и головою до пола? Или все-таки можно, что колени склонить, голову склонить, а внутри не согласиться при этом? Можно? Истинное поклонничество Богу происходит где? В сознании, в духе, в мыслях, в сердце. Ведь там самый центр, будем так говорить, естества человека. И смотрите, ибо таких поклонников Отец себе ищет. Каких? Вот таких истинных. А истинные поклонники, у которых нрав поклонился Богу плотской и стал добрым. Не хитрый, не злой, не жадный, не завистливый, не гордый, не обижается, не обижает. Вы согласитесь, что все-таки факт упрямая вещь? Такого мы не имеем права не признать поклонником Божьим. Если он похож на Бога, если с ним приятно и хочется с ним жить, вот таких ищет, а каких не ищет? Которые ищут место, ищут позу, как разговаривал я с йогом, он говорит, ты в какой позе медитируешь? Я говорю, в любой, лежа, на спине, стоя. Я говорю, на голове буду стоять, в автобусе, в троллейбусе, на горе, на речке, и нырну под воду, мысли приходишь, с Богом могу общаться. Он говорит, нет, говорит, вот один в позе только лотоса, а я, говорит, в позе трупа. Я говорю, как? Ну, как труп лежит в гробу. Я говорю, а у нас медитируют на коленях. А как встанут, медитации нет, с Богом никакой связи, связь прерывается. Смотрите, ищет поклонников, постоянно связанных с Богом. То есть, сидя в доме, идя дорогою, и ложась, и вставая, мысли от Бога приходят. Я хочу сказать, мобилка Божья постоянно звонит, как только глупость сделаем. А мы как раз у нас, ну, мы не в зоне. Ну, смотрите, не стучись, не вовремя. Не достает, вернее, ну, слышим, но... Все стоят у двери, но я не слышу.
Я перезвоню.
Я перезвоню, да, когда понадобишься. Смотрите, значит, таких поклонников ищет себе Бог. В духе с маленькой буквы. Вы поняли, о чем? Здесь идет речь не в плоти, ну, по плоти просто, а в духе. Но имеется в виду, что если в духе мысли и чувства наши изменились в плоти, тоже это же самое будет? Тогда уже плоть не может по-другому поступать. И руки сделают, и глаза выразят, и язык это сделает. Значит, смотрите, а теперь что пишется? Самый интересный стих. Бог есть дух с маленькой буквы. Знаете, о чем речь идет? Что Бог есть не гора, не здание, не поза, в которой... Некоторые говорят, Бог во мне. А почему? Говорит, потому что я на коленях молюсь. И как бы он говорит, что присутствие Бога чем доказывается? Формой тела, да? Бог во мне. Это как ты определил? А я вчера вечерю съел. По присутствии вечери в желудке, внутрь меня кто вошел? Бог. А чего злись, дорогой, если Бог вошел внутрь? Так вот, здесь Бог с маленькой буквы, здесь речь не идет, что Бог есть Дух Святой или какая-то бесформенная, ну, что Бог в человеке как определяется? По тому духу, по тому настроению, по той атмосфере, которая у нас. Если мы видим человека, который... Не так оделся, пришел в собрание, и мы сидим. Сидит себе, краля, намазалась. Скажите, какой дух? Вот это и есть Бог, который внутри. Какой? Муж пришел, что-то не так. Сколько тебе? Вот там высказала жена. Вот это и есть тот Бог, который внутри сидит. Так можно взять своего Бога? Мы его стараемся определить по вечере, по членству, по крещению, по участию в хоре, а если еще и книжки разносим, так то совсем Бог. А книжки можно разносить, как и священники служили в храме, и можно остаться при этом кем? Злым. И по субботе иногда от захода до захода проверяем. Дрова не носим в субботу, не? А дурные мысли все время собираем. И тот не такой, и тот не так поет, а тот вообще сидел бы, да, молчал бы. Знаете как? И что дома осталось, мы можем вспомнить, ну на кого что, да? Зло мы считаем собирать, думать, это не грех, а дрова грех. А я хочу сказать, если бы мы в субботу дрова собирали, а не злились, вы согласитесь, приятно было бы церковь. В крайнем случае, в костер разожгли, да тепло было. А так дров не собираем, и тоже тепло, как разговариваем. Аж искры идут. А ну тебя, говорит, в духе поговорили, называется. Бог есть дух. Вот здесь именно как раз момент. Он, Христос, объясняет самарянке, как Бога, в чем у Бога можно увидеть. Не в горе, вы поняли? Вот то, что внутри тебя, пояс Бога, доброта,
или гнев, или радость, или мир, или зависть, или гордость, или раздражение. Бог, вы поняли? Это состояние души, я чуть другим словом скажу. Вот то, что вы внутри чувствуете перед тем, как хочется сказать, это и есть что? О присутствии той или иной силы. То есть наш Бог, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе. Когда внутри у меня согласие, то я Ему поклоняюсь. Когда я сдаю деньги в церковь рукою, и рука поклоняется Богу, да? Написано давать, и я дал. А внутри говорит, ну не успел разменять помельче, ну приходится давать крупную купюру. Внутри поклонились? А внутри говорит, ну как я не подумал, что суббота же надо будет сдавать и помельче. Заметьте, внутри не поклонился. Сказал внешне, что люблю вас и рад вас видеть, а внутри вот и такая и сякая. Не поклонился внутри, в духе. И поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Знаете, что такое и истине? По-настоящему. Истина – это то, что уже нельзя как бы оспорить. Это уже овеществленная истина. Истинное поклонение где происходит? Только при перемене внутренности. Внутри должно происходить. А внешнее – это еще не истина. Это лицемерное, это притворное фарисейское поклонение. Теперь я еще такой хочу момент вам прочитать. Первое послание Коринфянам, 13 глава. Смотрите. «Испытывайте духов». Что такое дух? 1 Коринфянам 13 глава. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, кимвал звучащий». Некоторые определяют, что если говорить на языках, то что? То уже Дух Божий. А слушайте, Павел или Бог через Павла говорит, что если языками говорю, проявление как бы какой-то сверхъестественной силы есть во мне, это не может быть показателем и определителем чего? Присутствия Бога внутри. Я недавно познакомился с одним шаманом, и на досуге сел читать шаманскую книгу, шаманизм называется. Открываю ее, и думаю, мне так понравилось, я думаю, надо во всех церквах прочитать. Обязательно прочитать. Первым признаком избрания богами человека на служение шаманам является, должны быть припадки эпилепсии или неврастения. В момент посвящения, и эти припадки мучат до тех пор, пока он не даст согласия на посвящение, рукоположение. В момент посвящения он полностью исцеляется от всех припадков. Далее, одним из признаков, что уже посвящен, является говорение на иных языках, на языках другого племени, ну иного, а свои соплеменники не слышат. Но я харизматом зачитал, слышите? И болезнь тот, кто дает, тот и исцеляет, и еще и языки дает. Так люди посмотрели друг на друга, говорят, так что и в шаманстве так, ну... Вы хотите, проверьте, вон книжка. Так смотрите, при наличии языков, так здесь речь идет не о лишь бы каких непонятных, даже если могло быть такое проявление чудодейственной силы, чтобы иностранцу на его языке донести Евангелие. Но если любви во мне нет, это не показатель присутствия Бога внутри меня. Заметьте, языки это наружное, а любовь это что? Внутреннее. Вот он дух. Испытывайте духов. На языках говорит, не клюйте сразу этот червячок. Почему? Вдруг внутри крючок. Если любви нет, то что? Не дух Христов. Это Писание говорит, заметьте, вот он дух. Дальше. Если имею дар пророчества, если имею книги духа пророческого и читаю и учу, а любви не имею, можно поставить или нельзя? Прав я, нет? Кто сомневается, прочитайте Елену Уайт, как она пишет. Вы берете мои слова, а не живете, и потому Бог прекращает и видение, и всякие там дарования, потому что вы не обращаете и сотой доли внимания на то, что я пишу. Можно и саму Библию держать в руках и читать то, что наши доктрины, правильное пророчество, там и Трехангельская весть, и можно проповедовать ее. Но если я не убоялся Бога и не изменился, любви не имею, то что? Не показатель истинности наличия у меня книг. Если имею дар пророчества, заметьте, на пророчество люди клюют. Скажи, что будет наперед. Кто-то говорит, вот сейчас дверь откроется, к нам зайдет человек в красной куртке. Мужчина, 43 года, он заходит, дверь открывается, заходит. Все от Бога. Скажите, сатана знает, кто там в красной или в синей ходит? И может сказать? А вот любого не подделает, куртку подделает, сквозь стенку видит, сквозь стенку ходит, и голосом может сказать, и видение может дать, но любви он никогда не подделает. Дальше. Смотрите, и знаю все тайны. Может человек быть настолько грамотным, что понимать все то, что другие не понимают? Может? Смотрите, и знаю все тайны, и имею всякое познание, семь пядей во лбу, Библию наизусть, дух пророчества на зубок, и знаю, когда чуть ли не день пришествия будет. И смотрите, и всю веру, так что горами двигаю Черное море к Прибалтике, Прибалтику в Африку запхнул. Правда чудо? Попробуй не клюнь. И смотрите, а не имею любви, то я ничто, то есть Бога во мне нет. Скажите, чудодейственной силой сатана обладает? Огонь может? Знамение чудеса будет? И написано не просто будет, а великие знамения дадут. Основная масса человечества будет уверовать. Так заметьте, по знамениям можно, на знамениях можно оказаться обманутым, не понимая духа. Можно. На пророчествах можно? Когда сегодня говорят, извините, я прямо говорю, истинная церковь от того, что мы держим в руках истинные книжки, или от того, что мы живем так? Когда спрашивают, где истинная церковь, я прямо говорю, если по доктринам, то адвентистская, если по жизни, то не знаю. Где найдете по духу, вот там ваша родня, вот там и ваше тело, где вас принимают, где вы чувствуете, где нет обид, зависти, где нет споров, где нет гордости. Я хочу сказать, наша церковь должна была бы быть первой такой. Если у нас такие книжки, ну, силой не заставишь, ну, тогда и претендовать нет смысла. Тут вот, смотрите, по духу. Скажите, если мы по духу будем себя анализировать, много грехов за день можно насобирать? Я извиняюсь, когда мы говорим, признаки Вавилона, это когда вот субботу не соблюдают, бессмертие души там верят и еще там что-то, да? Это смешение истины с заблуждением. Скажите, а когда в душе у нас один голос Божий, а другой сатаны, и мы ему подчиняемся, сатане, это не смешение? Признаком Вавилона, под крайней 18 главы, смешение, помните, храм наполнен чем? Не доктринами неверными, а чем? Мерзостью запустения. Неповиновение Богу, неповиновение Духу Святому. И заметьте, храм запущен точно так же, как и пророчество 24 главы Матфея. Помните? Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте. Храм был святым местом, а мерзость запустения. Храм – это поле, так буду говорить, огород, но Бог его перестал возделывать, как бы, да? Что люди противились, не повиновались, он взял, ушел, и этот огород чем стал зарастать? Ну, как огород запущенный сорняками. Грех, и я хочу сказать, штаб по борьбе с Иисусом Христом где находился, скажите? В храме. Председатель кто был в штабе в этом? Первосвященник. Казалось бы, первосвященник, первосвятитель. Он должен был других освящать, и он оказался первоубийца. Или, ну, зло от него первого исходило. Дальше. И если я раздам все имение мое, заметьте, можно, если человек раздает имение, можно на это клюнуть, что это Дух Божий? А если здесь расчет? Заметьте, а любви не имеет, то что? Если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, слушайте, это вообще подвиг. Кстати, знаете, что Христос говорит? Нет больше той любви, если кто положит тело свое за... Так написано. А знаете, почему он сказал душу? А тело легче, душу тяжелее. Простить от языка легче, чем от сердца. Язык, он без костей. И руку легче подать, чем сердце расположить и простить, правда? Так здесь прямо речь идет, что мы можем видеть, что люди тела будут отдавать, но при этом будут говорить, ты такой рассякой, я из-за тебя страдаю. Ну ладно, я... Представьте, если Иисус Христос отдает тело за нас, на него плюют, он говорит, ничего, вот воскресну, я тебе в глазках плюну. А ты тоже, я говорю, козел получишь. Скажите, вот тело отдал, а вот эти слова, а вот этот дух, а вот это вот, я тебе припомню. У меня в памятной книжечке все. Ангел, говорит, работает. Скажите, вообще уверовали бы мы в этого Спасителя? Заметьте, он не только тело вознес, а что? Он душу постоянно полагал, вот то, что по плоти сатана пытался пробудить, он ее делал что? Распинал. Ну, в конце концов, и тело уже пошло туда же. Полностью, как говорится, в жертву, чтобы мы жили. Чтобы нас не обидеть, чтобы мы поняли, что он нас любит. И теперь смотрите. Если вот это я прочитал третий стих, и раздам имение и тело отдам на сожжение, а любви не имею. Нет мне лично в том никакой пользы, то есть никакой награды. и ни о каком Боге внутри меня не может быть и что и речи. А теперь смотрите. Любовь долго терпит. Можно имение раздать и быть при этом раздраженным из-за чего-то? Языками можно говорить и при этом жадным быть, гордым? Можно. Кстати, дальнейшая 14 глава из 1 послания к Коринфянам, там дальше пишется, что когда говорят на языках и друг друга перебивают, и все вместе говорят, это о чем говорит? Это как говорят там по-украински, на ты мою баночку на священную воду. У меня дар, подожди своим даром, потому что вот Господь на меня наехал, я сейчас должен вам сказать, подожди, у меня важнее весть. Подождите, что это такое? Господа пророки, сядьте, по одному, пожалуйста, если Бог у вас внутри. Любовь долготерпит. Заметьте, вот он дух, по которому мы можем проверить. Смотрите внимательно. Испытывайте духов, испытывайте пророков, испытывайте церковь, испытывайте целителя, кого хотите, испытывайте мужа и друга. Почем? Не по обещаниям, не по бумагам, не по советам. Это все можно подделать. А почем? Если нет долготерпения, любви нет. И не слушай обещания. Значит, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не гордится, не бесчинствует, не превозносится, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Так обратите внимание, если бы я сказал, что есть Бог в христианине, вот скажите так, самый, будем говорить, неопровержимый факт. Присутствие любви вот по этим качествам. Нет этого, значит что? В духе, внутри нет Бога. А снаружи он может быть. Снаружи. Кстати, это не очень сильно отличается от идолопоклонства. Идол, перед идолом внешне падали, внутри люди не менялись. Истинный Бог именно изнутри менял человек. И заметьте, истинный Бог говорит, фарисей, омой внутренность чаши, тогда что? Внешность, она автоматически изменится. Вы знаете, в чем наша беда сегодняшняя? С чем мы боремся? Где наша работа христианская совершается? Вы знаете, почему мы проповедовали закон, а перешли на благодать? Знаете почему? Мы все время пытаемся обрывать, кривые груши с ветки, думая, что оборвав груши, в следующий раз вырастет хорошая груша, хороший плод. А сок какой оставался внутри? Ведь груша кривая, корявая на ветке от чего зависит? От сока, который внутри груши в стволе, правда? И Христос говорит, что мы должны уметь очищать что? Начните внутри работать. Научитесь слышать голос Святого Духа. Он внутри даже в мыслях будет говорить и в мыслях будет обличать. И ты только слушайся, подчиняйся, не противься. Мысли поменяются, с рукой надо будет бороться? Не надо будет бороться. Рука не поднимется, язык не скажет. Еще хочу вам такой момент прочитать. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 6 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Смотрите, чем отличается Новый Завет от Ветхого. Ветхий Завет – это служение чему? Букве, обряду, горе, поклонению телесному. Теперь смотрите, все, что мы делаем, буквально исполняем, ходим в церковь, читаем Библию, а внутренность наша или не соглашается, или ропщет, или ей в тягость, это о чем говорится? В каком завете мы находимся? В Ветхом. Он, то есть Христос, дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, а Духа с маленькой буквы. То есть, заметьте, служение Бога должно касаться не внешности нашей, а чего? Внутренности, а внешность потом автоматически изменится, если сердце изменится. Потому что буква убивает, слушайте, поклонение горе, поклонение деревянному идолу очень развивает рассудок, правда? Поклонение субботе, букве закона от захода до захода, в кого превращает нас? В субботников. В семье нет мира. Почему? Потому что ты субботу не соблюдаешь. Иди начни от захода до захода, мира не добавится. Еще за субботы скандалы начнутся. Я не против субботы здесь говорю. Ведь в Библии написано, для народа Божьего остается что? С чем отличается суббота от субботства? Суббота – это день, символизирующий покой, а субботство – это покой внутри. Когда меня обидели, а я в покое. Когда я сказал, и меня совесть не осуждает, а теряю я покой, нарушаю субботство и автоматически субботу. Каким образом? Как только я психанул, украл, обидел, совесть меня судит, я в глаза не могу смотреть. Так получается, что я потерял покой? А именно символом этого покоя является суббота. Мы можем субботу соблюдать, а в глаза друг другу не смотреть. Может такое быть? Можно сказать, что и есть сейчас. Так заметьте, мы должны поклоняться. Если мы поклоняемся просто дню, речь не идет, что день не надо. Вы понимаете, о чем речь? И то главнейшее в законе что? Суд, милость, вера, да? Главнейшее. Главнейшее субботство или суббота? Что главнейшее?
Субботство.
Но и того сие надлежало вам делать, и того не оставлять. Но что важнее? Даете десятину из тмина анисы и мяты. Извините, я вам так скажу. Суббота от захода до захода – это десятина чего? С укропу. А главнейшее – честность, справедливость, доброта, порядочность. Вот то, без чего мир страдает. Это остальные девять десятин. Сие надлежало. И пророк Малахии в третьей главе, помните, о десятинах речь ведет? Принесите десятины. Кстати, пророк Малахия в третьей главе на кого указывал, вот начинается первый стих? Все вот я посылаю ангела моего, то есть пророчества о ком? Об Иоанне Крестителя. Какая проповедь Иоанна Крестителя вообще была о десятинах? Я хочу сказать, у нас десятина не дальше денег, чтобы дом мой наполнился пищей. Скажите, если деньги сдавать в храм, скажите, деньгами можно все проблемы человеческие решить? Ну, голодному можно с тех денег дать на кусок хлеба. Но в доме должна быть пища какая? Там должна быть и любовь, там должно быть и сострадание, там должна быть и теплота, там и сочувствие, там и неосуждение, там и доброта. Должны быть? Вот это называется десятины. Там написано не десятину принесите, а все десятины. И если нужно человеку уделить времени свободного, чтобы ему должны уделить десятую часть времени, и может физическую помощь, и может материальную помощь, и может сочувствие, сострадание, человек нуждается в этой пище. Пища – это не только деньги, не только буквальный хлеб. Пища божественная какая? Скажите, вечеря, кровь и хлеб – это пища? Ну, будем говорить в духовном смысле. А что она символизирует? Не любовь ли Христову? И там, где речь идет, принесите десятины в храм, храм должен быть наполнен не только деньгами, а чем? Добротою, сочувствием, плодами Святого Духа. А этих десятин как не было во времена Христа, так и сегодня нет. Оттого народ и уходит из церкви, говорит, чего нет, из-за чего мы разочаровываемся? Не из-за отсутствия любви? Не из-за того ли, что бывает, вот, извините, вот так, наехала на меня, сказал вам так, что вам аж тошно стало? Из-за этого же мы уходим, из-за этого единства нет. Так из-за этого же Дух Святой не приходит. И мы говорим, люди должны прийти из всего мира в нашу церковь. А чем кормить будем? Салом? Субботой? Так извините, мы наоборот сало отнимем еще. Если бы еще салом кормили, пришли бы. Мы же отнимем. И свинину отнимем. А любви не дадим. У нас даже нечем заменить. Так смотрите, буква убивает. Смотрите, поклонение букве закона без понимания смысла. Что делает? Превращает нас в мертвых, слепых, черствых фарисеев. Десятую часть даю, иди грейся и там питайся. А бессердечие остается. Смотрите, а что животворит человека, что делает лучшим, добрее дух? И знаете, почему с маленькой буквы? Если ты будешь об этом думать. Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. И тот, кто рассуждает, кто вникает, кто вникнет в закон совершенный и пребудет в нем, тот будет блажен в своем действовании. Ну а теперь я возвращаюсь к первому посланию Иоанна, 4 глава. Так смотрите, дар различия духов должен быть у человека, чтобы его уже пророк не сбил с истинного пути. Но должен. А что это такое дар различия духов? Человек говорит, человек делает, человек поет, человек служит. Это умение за словами видеть что? Мотивы. Скажите, если мы сами себя еще не понимаем, что нами движет, как мы чужого можем узнать? Но тот, кто в себе узнал, как это действует, как это проявляется, он потом легко научится видеть и в других людях. Он не клюнет просто на блесну, которую щуки бросили спиннингом в речку, потому что она блестит и крутится. Он говорит: подожди, проплыву рядом, посмотрю, крючков нет. А глупая щука говорит: потом разберемся. Говорит: хватай, вдруг живая рыба. Ну, хватай. Если бы все щуки были умные, не было бы рыбаков. Правда? Я часто говорю, извините, немножко грубовато, но я так говорю. Не было бы дураков, не было бы тех, кто дурит. Правда? Из-за того, что есть такая прослойка, есть и люди, которые этим хотят воспользоваться. Помните стихи такие? «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Нет времени почитать, нет времени подумать. Ну, знаете, все надо, только это не надо, да? Ну и правильно, то не узнали, то не узнали, то не узнали. Зашли на минное поле. Ну и все, поздравляю. Вот этим же сатана и пользуется.
Читаю второй стих из 4 главы 1 послания Иоанна. Значит, в первом стихе мы прочитали: «Не всякому духу верьте». То есть, заметьте, слова говорят, и человек говорит, что у меня и в духе такая любовь. Ведь обычно, когда говорят о любви, он же имеет в виду, что и вот и внутри у меня такая любовь. У нас такая любовь, да? Вспомните, 7 глава Матфея, как уже пророка можно узнать? По плодам их узнаете их. По каким плодам? И там написано, лжепророки будут иметь снаружи какую одежку? Овечью. Братья и сестры, мы вас так всех любим, приходите. Но вдруг что-то не так вы сказали мне. Помните, кажется, если мне память не изменяет, у Михея написано. Проповедуют мир, мир, мир. А кто не кладет им в рот, против того объявляют войну. Чуть что не так, как мне хотелось, я что делаю? Снимаю овечью одежду, а внутри кто? Волк. Кстати, послание филиппийцам, кажется, 3 глава, апостол Павел пишет: берегитесь псов. Знаете каких? Тех, которые на улице бегают. Это послание целое Павел написал или нет? Он пишет о верующих. Берегитесь собак. Каких, знаете, нет? Которые ходят в церковь и занимаются обрезаниями. А остаются кем? Грубовато написано, нет? Берегитесь псов, братьев и сестер. В переводе на русский язык. Которые остались с каким духом? Ну, собачий, извините, нрав. Чуть что не так, сразу гавкать. И вот уже пророк, заметьте, снаружи что? Овечка. А мы же как раз за агнцами идем, да? А внутри чуть что не так. Брось между ними доллар, и сразу узнаешь, овечка там или это. Пока ничего делить нечего, две овцы. Оба христианина. Как только зарплату делить, вместе работали. Договорились поровну делить. И вдруг говорит: тебе 80 гривен, мне 100. Почему? А ты долго смотрел в окно в тот день. А до этого была любовь. Две овцы, работала. Как только день не дошел делить, и оказалось два волка. И смотрите, второй стих. Духа Божия и духа заблуждения. То есть, заметьте, какой дух внутри человека. Вот человек что-то проповедует о Боге. Как узнать? Духа Божия, духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух с маленькой буквы. Заметьте, не слова, не рука, не поза, а дух. На это обратите внимание. Вот о чем мы читали 1 Коринфянам 13 глава. Всякий дух, у кого внутри нет вот тех плодов, всякий дух, который исповедывает Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А помните, мы когда читали первую главу, там были такие слова. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И потом, и слово стало плотью, то есть как плотью стало? Божественное слово воплотилось в жизни, и мы видели очами, осязали руками, слышали ушами. То есть это воплощенное было слово? И вот речь идет. Исповедует, дух должен исповедовать Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То есть, как исповедовать? Ну, языком проще исповедовать. А по-настоящему исповедовать где? А как можно притворно вот здесь исповедовать? Здесь речь идет о реальном исповедании. Слово исповедь, исповедуй, вовсе не говорит, так как мы привыкли, это исповедь, ну, согрешившего перед священником. Исповедание – это что? Доказательство, это жизнь, подтверждение того, во что я верю. Так, смотрите, всякий дух внутри, который исповедует Иисуса Христа, то есть внутри как? Иисус во плоти реально воплотился, как? Любовь, радость, мир и так далее, что мы читали, есть от Бога. А всякий дух,
который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, где не исповедует? Внутри себя. Остается обиженным, обидчиком, гордым. Смотрите, не есть от Бога, но это дух Антихриста. Почему? Заметьте, первый Антихрист кто? Ну, сатана, мы говорим, дьявол, да? А в ком такой же протест и несогласие пустить Христа вовнутрь? Чей дух? Потому что сатана не пустил Бога к себе внутрь. Внешне служил, внутри нет. Я не раз привожу пример. Христос какое царство проповедовал среди Израиля? Которое внутри или которое с престолами и с коронами? Которое внутри. Сколько раз хотел Христос воцариться в сердце учеников? Ну, каждый день объясняет им про закваску, а не про хлебы. Он им про царство внутри, они тут начинают короны и эти кресла делить, да? Он хотел им рассказать, упорно внутрь никто не пускал. Как сел на ослицу, и все, наконец-то наши чане. И пальмовые ветви положили, и пораздевались, и Осанна, молодец, говорит, царем ты будешь вот таким. Хлеб, рыба постоянно по молитве, вкалывать не будем, этих римлян прогоним. Кисельные берега молочной реки, соскал мед течет, ложками гребем, лежим, и все народы служат, дань несут. Он как сел на ослицу, сразу все закричали «Осанна». Он взял и мимо проехал престола. Тогда, говорит, если царем согласны, то есть детей против того, чтобы родители были как цари в семье. Все за то, чтобы они кормили, одевали, обували, покупали машины и желательно еще и пенсию обеспечили. Но чтобы полюбить маму и папу и помочь, внутри воцарения папы и мамы допускается? Извольте, суверенитет. Мы взрослые люди. Ну, взрослые, питайтесь по-взрослому, самостоятельно. Но вы же родители, христиане, еще и Богу молитесь. Сразу мы начнем каяться. Ой, прости, мы действительно любви ничего не проявили. Значит, дух Антихриста, вы поняли в чем? Почему Антихриста? Я хочу пример такой привести. Тот, который, у кого не меняется характер, вы знаете по какой причине? Работу перемены характера производит Дух Святой. Он не производит, потому что мы ему внутри много очень доказываем, что он не все правильно понимает. Вы замечали? Ловили когда-нибудь себя на мысли, что вот побуждение сделать так, ну так написано, а внутри такое, ну все ж так делают, и даже я видела пастора, вот так делал, и вот еще там, ну, и даже в семинарии приезжал, и того я поймал, он тоже так делает. То есть, что это за разговор и в какую сторону этот душок? В сторону оправдания своего грешка, правда? Так заметьте, факт неизменения моего характера свидетельствует о факте сопротивления чему? Святому Духу. А это Дух чей? Христов. Так смотрите, кто не исповедует, кто внутри не изменился, доказательство чего? Дух Антихриста, значит, противился. Мать говорит сыну, пока схожу в магазин, погладь белье. Мать приходит, он говорит, погладил? Нет, чего? Утюг не работает. Значит, не всунул в розетку, товарищ. А, точно. Если всунул, он бы нагрелся бы. Утюг холодный, надо бы всунуть. Я хочу сказать, делаю такое сравнение. Если мы не всовываем, утюг не нагревается, правда? Если мы не соглашаемся с голосом Святого Духа, то он что делает? Покидает. Кто же менять нас будет? Заход солнца и еще один заход солнца. И участие в вечере, после которой, ой, такая благодать, вот чувствую, что-то зашло. Гипнозом не занимайтесь, пожалуйста. Ничего там не зашло. Кусок хлеба. Не больше. Если кто сомневается, я вам еще хуже скажу. Хлеб – символ тела Христа. Когда Христос в 6 главе Иоанна сказал такие слова, «Кто не будет есть плоти моей и пить крови моей», все поняли это как символически или буквально? Буквально. И сказали, какие странные слова, кто может слушать такой бред? Повернулись и ушли. Он говорит, слова, которые я вам говорю, не надо буквально понимать. Суть – дух и жизнь. И дальше он говорит, плоть не пользует немало. То есть, если бы я вот так просто подошел, говорю, Господи, хочу причаститься. Взял и откусил ему кусок. Ну, с желанием, что и гены, тут же как раз и кровь, структура, генетика, как положено. Он говорит, не пользует немало. Другими словами, совершенно, абсолютно бесполезно. Тем более символический Христос. Вы понимаете, что нужно? Не букве закона. И потому я хочу сказать, если я внутри противлюсь духу, который меня обличает в грехе, то, извините, заход солнца меня не осветит. я больше похож на язычника. Как раз солнце, как раз на календарь бегом, по, ну, в смысле, по западу. Но я не против захода, не против солнца, пусть светит на здоровье. Только я вам хочу сказать, что солнце в субботу работает, у него покоя нет. И деревья кислород выделяют в субботу все, ну, чтобы мы дышали, потому что если бы они в субботство вошли, так мы все бы за субботу скончались. Речь идет о том, что мы не к тому поклоняемся, поймите правильно. Я не против субботы, вы поняли, да? Просто я против покойника христианского, которому все время делают макияж. Он все равно не оживет. Хотите припудрите, хотите прическу, хотите перекрасьте, побройте. Все равно хоронить его надо. Дальше читаем. Значит, это дух антихриста. Факт отсутствия Христа внутри, это уже факт чего? Духа антихриста. Мы читали, антихристы, это те, которые живут по похотям мира, помните? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот что есть мир в церкви. Гордость есть? Есть. Обиды есть? Есть. Вот это есть мир. А это есть факт антихриста внутри меня. Живу по похотям, значит, противлюсь Богу. Это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь уже есть в мире. Где? В христианском мире. Все христиане, живущие по-мирски. У нас признак, что я не по-мирски живу, потому что обряды соблюдаю. Здесь речь не вовсе не об обрядах идет речь. По-мирски имеется в виду по похотям века сего, из-за которых человечество гниет изнутри. Семья ведь не от обряда освящается, правда? Говорят, вот у нас плохо в семье, потому что в советское время мы были коммунистами, и мы не венчались. Говорю, пойдите повенчайтесь. Повенчались. Говорю, ну и что? Говорит, озверел. Поздравляю, говорю. И батюшке скажите, что озверел после вашего этого освящения. Дым упустил в глаза, водой брызнул. Это лучше бы в ванной помылся, хоть пах бы приятно. Дальше. Дети, вы от Бога. Смотрите, кому он говорит, вы от Бога? Всем подряд? Нет, вот этим, которым писал, вы победили, лукаво, вы сильны. Это той части церкви, он не всей церкви пишет. Именно той части, вот вы дети, вы сильны, вы от Бога, почему? И победили их, кого их? В церкви есть два, извините так, класса людей. Одни за то, что святость возможна, другие за то, что это нереально. Одни говорят, что мы молитвами освящаемся, а другие говорят, что надо еще и крест нести. Кто, как сказать, кто кого победит? У кого, я говорю, реально святость появится, это будет фактом, подтверждающим, кто правильно понимает, как этот процесс происходит. Вы победили их, почему? Потому что те молитвами пытаются одними и ничего не делают, и не повинуются Духу Святому, и не изменились. Какие пришли в церковь, такие и остались. А может, их уже стали, потому что стали еще других осуждать, которые сейчас не в церкви. А вы победили, потому что у вас нрав изменился. Вы другими людьми стали. Так заметьте, в чем победа? Вы знаете, когда появляется реванш у кого? Когда один повалит другого, тогда тому больно. Знаете, когда гонения начнутся в церкви и во всем мире? Когда появятся сильные христиане, и одни будут говорить про святость и не достигнут, а другие не будут много говорить, а появятся. И они будут, те будут говорить, что мы лучше, у нас истина, а эти будут говорить, ну, ладно, действительно, у вас истина, вы умеете ремонтировать машины, но они у вас стоят, а наша поехала без ремонта. У них будет озлобленность. Они захотят, ну, не получается так, то хоть побьем вас хорошенько. Значит, вы победили их, ибо тот, кто у вас, заметьте, Бог как бы, да, тот, кто у вас, больше того, кто в мире. Смотрите, вот два христианина. Один претендует, что мой Бог во мне, и другой, что во мне. Скажите, тот, в ком произойдет перемена, тот Бог и какой больше, сильнее. А их всего два, извините, Бога. Бог века сего с маленькой и Бог вселенной с большой буквы. Бог вселенной какой? Сильный спасать, правда? А этот сильный колотить, бить, убивать, но не изменять человека, не превращать человека в истинного христианина. Дальше. Они от мира. Кто от мира? Вот эта часть верующих, которые ходят в церковь и остаются кем? Плотским. Они от мира, то есть рождены от мира. Они, заметьте, почему такое выражение? От мира. Рождены от мира. Почему? Потому что мирские похоти приходят, и я с ними соглашаюсь, и они являются как семя, которому я даю место в своем сердце, с которыми я соглашаюсь. Римлянам 6, кажется, 16, если мне память не изменяет, 6 глава точно. Не знаете ли, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, или рабы праведности, или рабы греха и беззакония. Внутри мы всегда слышим два голоса. И с каким соглашаемся, тот начинает в нас действовать. Пустите внутрь обиду, она вас так раскрутит, что фиолетовые будете. Пришел довод, что лучше замолчать. Замолчали, и мир пришел. Подчинились духу, который говорит, пойди и попроси прощения. Пошел, попросил, и мир настал. Опротивился, как не молился. Бог говорит, пойди попроси прощения, а потом я тебе сделаю, помолишься. Нет, Господи, можно я не пойду просить прощения? Ты так сделай, чтобы на сердце у меня было нормально. Нет, дорогой, так не бывает. Вот пойди, тогда я тебе дам. И так же бывает жизнь. Кто сомневается, проверьте. Смотрите, они от мира, вот эта часть верующих. И дальше написано. И говорят по-мирски как? С гордостью, с раздражением, с обидой. То есть в среде этих верующих присутствует по-мирски. Это совсем не так, как мы привыкли говорить. Матюкаются. Мы, христиане, тоже матюкаемся, культурно только. Как одна жена говорит. И что с моим мужем уже делать? Господи, или ты возьми его к себе. Я говорю, а как? Ну, Господи, по-русски, чтобы ты сдох. Не, ну, Саш, ну что ты так вот это сразу так это вот... Говорю, ну как его взять к Господу? Ты мне скажи вот по-русски. Ну, говорят, пошел к Господу. Это как? Раньше говорили, на Берковцы, на Поздняки. Сейчас уже там жилые массивы. Смотрите, говорят по-мирски. Заметьте, Богу. Вы обращали внимание? Вот когда человек молится.
Отец Небесный, как я тебя люблю там.
Потом встал и говорит, ну что сидишь, пой. Смотрите, вот, тут такой голосок, тут такой. Я говорю, почему одним голосом, как с Богом, ты не разговариваешь с другим? Или такая, тогда так, говорит, Господи, слушай, молюсь. Не, вроде ж некрасиво. Так Господу так, ближнему так. Вот это называют, говорят по-мирски. И слушайте, и мир, люди, желающие жить в грехах, кого слушают? Те, которые плетут хорошие басни, что ничего не надо делать. Просто членство, сдача денег, участие в вечерях изменит человечество. И дальше. Мы от Бога. Говорит Иоанн, знаю, и теперь объясняет признаки, знающий Бога, слушайте, слушает нас. Вот это, о чем мы читали, это он говорит, ну что нужно церкви узнать. Так слушайте, тот, кто знает Бога, тот, кто знает Бога святого и освящающего того, кто поклоняется, когда он слышит слова о святости, о чистоте, он слушает, преклоняет ухо, объединяется. Когда читаешь Библию «Пронесение креста» и встает христианин в церкви и выходит озлобленным, это о чем говорит? Действительно поклоняется в духе Богу с маленькой буквы. Встает, читаю о святости, встает такой вот, ну знаете, на лице написано, вроде жену отбил или дом поджег. Ну чего тебе так это? Потому что долго в церкви. От этого что ли? Знающий Бога правильно, как Бога освящающего, слушает нас. То есть, что имеется в виду у нас? О борьбе, о святости, о чистоте. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Ему святость не нравится, слова о борьбе не нравятся, крест выбрасывается, благодать оставляется, но на худой конец закон каменный оставляется. Посему-то узнаем духа истины, духа заблуждения. Так заметьте, из чего? Когда читается о святости, и начинается внутри протест, это дух чего? Заблуждение. Когда говорят о борьбе, а сразу такой крик, а мы благодатью спасаемся, ну и спасайся, что ты орешь. Спасайся, сиди спокойно и спасайся в радости. Я хочу сказать, что ты не в заблуждении. Успокойся, нормально, говори. Меня ревность по доме Господнем снедает. Говорю, так что ты меня снедаешь? Сиди спокойно, говори, в духе и радости. Смотрите, вы поняли, из чего можем узнать духа истины и заблуждения внутри себя и в человеке? Зачитайте ему о святости. Скажите ему о его грехе, и вы увидите реакцию. Вы сразу узнаете дух истины или дух заблуждения. Не по доктринам, а по внутреннему настроению. Что вы почувствуете? Вот он на вас так посмотрит и как рублем подарит. И вы сразу узнаете дух истины, дух заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, а обида от Иисуса Христа, которому мы молимся, да или нет? Любовь от Бога, обиды, зависть, гордость, разногласия, распри, споры от кого? Третьего нет. Хоть и молимся Богу через Иисуса Христа, а если это есть, нет Бога. Всякий любящий, вот по 1 Коринфянам 13 главы, рожден от Бога, а не любящий не рожден от Бога от кого? Ну, от другого. Смотрите, рожден от Бога и знает Бога. Другими словами, знаю я Бога или нет, определяется по 27 доктринам или почем. Не любящий так и не понял Бога, и не знает, и не может даже книжек писать никаких. Ну, знаете, как люди описывают, там, ну, хочу сказать, если ты машина не поехала, какую можно и книжку по ремонту машин выпускать? Ну, я просто до конца не понимаю, но в общем я соображаю и пишу книжку. Вы тоже все в общем будете соображать, а в частности нет. И ваша машина будет просто мини-бар под домом. Вы на ней никогда не поедете. Кто не любит, тот не познал Бога. А если я знаю все доктрины? Опять, не познал Бога. Потому что Бог есть любовь, а не гора, не доктрина, не день, не заход солнца, правда? Вот когда салат кушаешь, Господь в сердце входит, потому что когда кровь там, вот оно. Бог не есть салат. Бог не есть пища. Царство Божье не пища, не питье, помните, да? Не день, не обряд, не доктрина, не членство, а что? Праведность и мир и радость во Святом Духе. И тоже деталь. Радость во Святом Духе. Знаете, вот вы споткнулись, и у меня радость. Это во Святом Духе? Нет, это в своем, в собственном соку называется. Во Святом, если вы споткнулись, у меня сочувствие. Если у вас успех, у меня радость. Вот это называется во Святом Духе. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Слушайте, какую жизнь получили? Вот мы читали в предыдущих главах. Ибо жизнь вечную мы должны получить. А что это за жизнь вечная? Если мы уже перешли из смерти в жизнь, то мы получили вечную жизнь. И в чем она, чем она характеризуется? Если не любили братьев, то пребывали в смерти. А теперь перешли и еще узнаем, что любим. Так смотрите, Он послал в этот мир, чтобы что сделать? Чтобы мы получили жизнь. Мы увидели наглядный образец, как надо этой жизни достичь, чтобы этого Христа измененного принять в свое естество. Но Он не буквально входит, а как Духом. Повинуясь Его Духу, делая то, что Он говорит, это и есть соприкосновение, соединение, сращивание с Иисусом, в Которого мы верим. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, именно как? Что отдал Сына Своего Единородного. Я хочу сказать, единственного ребенка легко отдать матери, отцу, вот так, ну, ради чего-то спасения. Но это же самое, что ни на есть родное, ради чего ты его, в общем-то, живешь, да? Так смотрите, сравнивайся. Если Сына Своего так возлюбил, другими словами, ведь мы другого не любим, знаете, из-за чего? Что наш порок, как единородный сын, которого я на крест ни в коем случае не отдам. Слишком дорогой. То есть, он отдал самое родное, но у него был чистый святой сын. А у нас тоже единородный как бы наш сын, это наше естество плотское, с которым мы не хотим расстаться. Его также надо отдать. Нас обидели, а наш единородный завопил, да и сдачи. Возьми его и на крест этого своего единородного, плотского человека. А вот тут как раз, а у нас такая, извиняюсь, жадность. Ну, мой же единственный, ради чего я живу, ну и живи. То и мы должны любить друг друга так. Бога никто никогда не видел. Буквально, да? Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и мы его уже что? Видим, ощущаем, да? То есть, Бога глазами не увидишь, но тот дух, то настроение, оно ощущается человеком? Мы можем ощутить присутствие Бога? Но в сердце приятно, радостно, общаясь в удовольствии. И любовь Его, слушайте, какая, не лишь бы какая, а совершенно есть в нас. Можно сказать, но это же невозможно. Ну, напишите Иоанну письмо, пусть ответит. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас. Узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. То есть от Духа Святого что нам дал? Духа радости, сострадания, терпения. Это Дух Святой дает нам вот внутренний дух, вот это состояние. И мысли хорошие, и чувствование, атмосферу. Так смотрите, из чего узнаем? Из того, что Он дал. Отец, я хочу спросить. Если мы утром молимся, Господи, дай, благослови, мы можем узнать, что в течение дня получаем? По своему настроению мы можем узнать, кто же. Молились Богу «дай» и получили такую озлобленность к вечеру. Получили. А чего? Молились одному, получили от другого. В официальном браке мы с кем? С Иисусом, а родили от кого? Вот почему и называется блудница. И мы видели, и свидетельствуем, то есть подтверждаем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Каким образом Спасителем? И какому миру? Не обязательно только всему миру, как мы в общем говорим, миру, неверующим. Спасителем миру. Люди, которые в церкви живут мирскими обычаями, похотями, это кто называется? Мир. И если мы пришли в мир, то он в церковь. С мирским характером, этому миру нашему, плоти нашей, грехам нашим, он пришел что сделать? Спасти нас от них, от рабства от этого, освободить, сделать нас счастливыми. Смотрите, если мы говорим, Христос нас освободил от греха, но если бы Он нас освободил от обиды, настроение наше лучше было бы? Если обида остается, Он освободил нас, если я обиженный хожу? Нет. Так чтобы быть спасенным, чтобы быть счастливым в мире и радости, нужно реально освободиться от чего? От греха. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, исповедует, мы уже говорили, кто отображает, в том пребывает Бог. Это жизнью подтверждается. И Он в Боге. А кто не исповедует, не играет роли, как называется церковь, гора, храм, место, абсолютно не играет роли. С момента, когда Христос сказал, наступает время, когда истинные поклонники, заметьте, Новый Завет – это от места, от церкви зависит спасение или от чего? От того, поклоняешься ли ты в духе или по плоти, внешне просто, притворяешься. И мы познали любовь. Слушайте, что мы познали? Мы познали все доктрины. Тут речь, заметьте, о чем идет. Познали, ощутили, вкусили, получили. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. А теперь, если мы это познали, убедились, то что? И слушайте, уверовали в кого? Мы недавно разговаривали, вера в Иисуса или вера Иисус. Игра слов. Если бы я вам сказал конкретно, что значит вера в Иисуса? Вот на основании прочитанного. Вера в любовь, которая в Иисусе. Люди, верующие и неверующие, это те, которые верят в то, что можно научиться любить и идут этим путем. И есть, которые люди говорят, это будет только на небе, здесь же никогда. И когда мы людям говорим, уверуй во Христа, а у человека нет веры в то, что возможно в этой жизни жить справедливо, в любви, в терпении. Человек не видит реальных примеров. Так смотрите, во что конкретно нам нужно уверовать? В любовь, которая во Христе. Не вообще во Христа уверовать, а как? А в то, чего он достиг внутри себя. Естество божеское, любовь Божья. И это, заметьте, вера есть осуществление ожидаемого. Чего? Любви. Это шаги. Это лестница Петра, по которой мы поднимаемся, поднимаемся и поднимаемся. Это каждодневное возрастание от веры в веру, от силы в силу. Получили благодать на благодать. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. День, если сюда подставить или пищу. Это не показатели. Иоанн даже на это не делает ударения. Любовь до того совершенства достигает в нас. Вы чувствуете? Низкий уровень или какой? До того совершенства достигает в нас. Это реально или нет? Он пишет, достигает, что мы имеем дерзновение в день суда. Что такое дерзновение? Если любовь до такой степени достигает, то когда мы придем в день суда... И станем так, Господи, ну если можешь помиловать, ну я так своими словами говорю, он скажет, подними голову, дерзай, молодчина, рвал когти на всю, дерзай. А если любовь не достигает, я прихожу, Господь, обещал, бери. Ну, говорит, дерзкий же ты, сынок. Мать говорит, уберешь комнату, помоешь посуду, получишь на мороженое. Посуду не убрал, комнату не убрал. Ты обещала мороженое. Я обещала. А ты что обещал? Это дерзновение или дерзость? Дерзновение – это положительное качество. Как бы не смущайся. Ты достоин. Ну, как бы имеешь право, как бы не веришь в награду. Мужайся. А дерзость – это уже претензии на незаслуженное. Смотрите, любовь до такого совершенства достигается нас, что мы имеем дерзновение в день суда. потому что поступаем в мире сём, слушайте, как он. Не слишком ли высоко планка поднята, нет? И это не я придумал, написано, здесь никуда не денется. Кто, вот смотрите, хочет быть спасенным, мы читали начало 3 главы, тот должен поступать, чтобы быть Детем Божьим, должен поступать в мире сём так, как он опять. Очищает себя так, как он чист. И не меньше. И дальше написано. В любви нет страха. Знаете, о каком страхе идет речь? Здесь нет страха и перед Богом, потому что совесть чиста. И страх здесь имеется в виду такое, что когда мы что-то не так делаем, у нас внутри страх, то есть осуждение совести, мы не чувствуем себя в нормальном положении пред Богом и перед человеком, перед которым согрешили. Если что-то не так делаем, то что? В глаза не смотрим, как будто что-то украли, да? Смотрите, в любви, если она это любовь, нет страха. А если есть страх осуждения совести, то это уже что? Что-то было не по любви. В любви нет страха, но совершенная любовь всегда, совершенно здесь не имеется в виду вообще как Бог абсолютно. Ровно в такой степени, сколько каждый познал, на каком уровне. Помните, есть такой стих? Кому много дано, с того много и спросится. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А кто не разумеет, за это же самое может быть и не грех. Что каждый будет отвечать соответственно тому уровню познания, который имел. И совершенная любовь – это не вообще абсолютная, а какая? Совершенно выложись на уровне первого класса. И с этим, как первоклассник, отлично учившийся, ты пойдешь на небо. Ты в третьем в совершенстве выложись, не как ленивый раб. Выложись, сколько есть. Но, говорит, я не бегаю, ползаю. Ползи на животе. Ползи, пожалуйста, сколько есть. Ползи. Время не играет роли. Ползок твой. Не можешь на спине. На спине, ногами, задом вперед иди. Толкайся. Покажи, что ты хочешь. Бог не будет требовать с тебя того, чего ты не имеешь. И сказано, значит, любовь совершенно изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Какое мучение? Внутри что-то жжет. Неприятно, да? А дальше написано, боящийся, вот это есть боязнь, страх. Боящийся, то есть если внутри, мы так поступаем, что внутри неудобно, какой-то страх перед кем-то, в глаза не смотрим, вот это и речь идет о страхе, о боязни. Боящийся, значит, в данный момент несовершенен в любви, то есть перешел какую-то черту Богом установленную. Когда Адам и Ева не согрешили, они нормально встречались с Богом радостно? А когда согрешили, и листочки нашли, и кустики? Вы знаете, как ребенка можно вычислить по духу, провинился или нет? Вот заходите в комнату и смотрите прямо в глаза. А вот когда приходите, если он начинает что-то натворил, если он глазами начинает водить, а если смотрит вот так, нормально на душе, значит, все делал то, что говорили. И смотрите, страх, он выражается на лице? Когда в глаза не смотрит, уже по духу можно узнавать и испытывать и духов? Говорят, ты от сердца простил? Да, от сердца. Посмотри мне в глаза. Так, знаете, голову в сторону. Вот он и дух. То есть я хочу сказать, там, где все от всего сердца, там как и рукопожатие, и уже не чувствуется и обнимка, и как будто бы ничего не было, я имею в виду в отношениях. А если есть, то это говорит о несовершенстве любви. А значит, что на данный момент у тебя есть какое-то препятствие, если вдруг смерть или пришествие. А это называется, знаете, по Евреям 4 главы, куда надо войти? В покой. Вот это называется субботство. Ибо Слово Божье живо и действенно. И как только мы смудрим, то что? Судит и доходит до разделения души и духов, состава мозгов. И говорит, не крути, не верти, не оправдуйся. Украл так украл, а не взял. И туда, и туда, и туда. Написано, и нет твари. Нет творения. Там речь идет не вообще твари земной. А внутри себя нет твари, которую ты творишь. Нет мысли, нет чувства. Хитрого, подлого, сокрытого от него, но все обнажено, как раскрытая книга, ему дадим за отчет. За что? За помышление и намерение сердечное, не только за действие. Смотрите, постараемся войти в покой он и в какой? Если Слово Божие не режет, не судит, то я вошел во что? В покой. А если вошел в покой, то я с Богом в данный момент в союзе. А если в данный момент пришествия, слава Богу, вовремя. А если не в покое, горе живущим на земле, правда? Поэтому солнце да не зайдет во гневе, а перед вечерей через 2 месяца успею попросить прощения. Может и успеете. А может и. Но в 1 место всегда успеем. То точно. Я часто говорю так, что грех будет побежден в любом случае. Или ты его победишь, или вместе с тобой он сгорит в озере огненном. Но грех будет уничтожен. Дальше читаю. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Как будем любить его? Повинуясь его словам, которые учат нас любви. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, а эта картина вообще реальная, да? В церкви мы всегда Бога любим. Кто говорит, я люблю Бога, а мужа ненавидит, или жену ненавидит, или дети ненавидят родителей, не переваривают, или родители детей, или одна церковь не переваривает другой церкви, тот лжец. Ибо не любящий брата, не любящий мужа, не любящий сына, не любящий жену, не любящий харизмата, баптиста, православного и папу римского тоже можно сказать. Не любящий, злой, лжец, не любящий брата своего, которого видит. Как может любить Бога, которого не видит? Кстати, вы знаете, что мы всегда любим тех, кого близко, кого у нас нет. А особенно мы любим родителей, которые когда уезжают надолго. Вы замечали, что когда долго, на расстоянии такая любовь, но только после первого дня встречи. А потом говорит, мамочка, надо бы все-таки нам как-то расстояние, чтобы не искрило. Так получается, мы Бога любим, знаете почему? Потому что его не видно, он на небе. Но если бы Бог пришел, вот так, как Иисус и сказал бы, вот так прямо, как он сказал, я бы, знаете, что ему сказал? А я помню, что о любви шла речь. А у тебя любви нет, вот ты мне все так рассказываешь про меня нехорошо. Пожалел бы, одобрил, что я брата надул хорошо. А у тебя любви нет, а душу полагать. Взял я у тебя, не отдал, а ты душу положи по Писанию. Ну, мне сказать, если это его касается, он положит, потерпит. А если он говорит другому, что ты все-таки его обидел. Сегодня Иисуса бы распяли во плоти так же точно, как тогда. Потому что во плоти Бог неприятный, ну а в духе... Во-первых, никто не видел, ну, как он приходит. Во-вторых, никто не слышал, что он не говорил. А молитвы мои всеми видны, да, и слова, которые я говорю. Значит, не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И мы имеем от него такую заповедь, какую? Сколько их вообще? 1 целая, крупная такая. Любовь есть совокупность совершенства. Здесь в эту заповедь входят все остальные заповеди всей Библии. Все, что касается добра и зла, это и есть все, что сказано, это и есть все входящее и одним словом выражаемое. И от него имеем такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Но я добавляю еще, знаете кого? И врага своего. Ибо если любишь только приветствующего, приветствуешь, то какая тебе польза? Сила христианина научиться любить и кого? И врага. Один человек говорит, ну я понял, говорит, врагов надо любить, а гаишника надо. Это вроде как, я говорю, тоже входит в разряд, и его надо. Аминь.